Хорошо, можно начинать, да, с первого стиха. Я хочу обратить ваше внимание, ну, можно начать не с первого, а с 18 стиха предыдущей главы, 3, там написано так, еще раз давайте вспомним. Написано: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы к славу, как от Господня Духа». Да? То есть он говорит о чем здесь? Что мы смотрим на славу Господню, мы все, да? И что? И преображаемся, и изменяемся. Да? И дальше будет яснее нам первый стих, как, где он говорит: «Посему, имея по милости Божией такое служение, говорит, мы не унываем». Да? То есть наше служение, оно достаточно славное, оно интересное, говорит, и имея по милости Божией такое служение от Господа, мы что? Мы не унываем. А, казалось бы, что там, ну ладно, про уныние чуть дальше. «Но отвергнув, говорит, скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божье, а открывая истину, представляем себе совести всякого человека перед Богом». Да? Почему? Потому что, еще раз напоминаю, у нас с вами цель впереди. Да? То есть у нас впереди цель, да? Это встреча с Господом. Да? И у нас, как сказать, у нас сам Господь ведет к этой цели. Поэтому Он являет себя, открывает себя, Он говорит, мы видим Его славу. Где мы видим Его славу? В Его примере. Да? То, что Он пришел на землю, то, что Он сделал, то, что Он совершил, то, что Он учил, то, как Он поступал, то, что Он обещал. Вот это и есть, ну, его образ, который вот должен быть перед нами постоянно. Или нет? Да. Это самое. Потому что если мы этот образ теряем, то мы тогда теряем и ориентир. Куда идем, зачем идем, как идти, непонятно. А если видим этот образ Господа Иисуса Христа, да, то тогда ясно. Да? Он говорит, мы взираем на него и преображаемся, как в зеркале от Господнего Духа. Дух Божий нам в этом помогает. И поэтому, он говорит, имея по милости Божией, говорит, такое служение, говорит, мы не унываем. Но отвергнув скрытые и постыдные дела, это самое, и не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, открываем истину, представляем себе совести всякого человека перед Богом. Да? То есть он говорит, нам нет нужды, как это сказать, прятаться от людей. Почему? Потому что мы перед Богом ходим. Да? То есть, если мы перед Господом, Господь нас преображает, то, соответственно, нам прятать нечего. Или нет? В образ Христа, естественно, да. Преображает в образ Христа, и нам, естественно, прятать нечего, и мы поэтому отвергаем скрытые, говорит, и постыдные дела, говорит, не прибегаем к хитрости и, говорит, не искажаем Слово Божие. То есть все то, что делают люди, которые Бога не знают. Вот. И предоставляем себя совести всякого, говорит, человека перед Богом. То есть, ну, на самом деле, то есть всякий человек может посмотреть нашу жизнь и сказать, что, ну, оцените, какая она там, плохая, хорошая, это самое. Но, говорит, перед Господом. То есть они живут перед Богом, люди могут это увидеть и сказать. Ну, нормальные люди скажут, слава Богу за таких людей, да, какие-нибудь там безбожники. Да, безбожники могут сказать, да, это фанатики там еще что-нибудь. Но это уже их проблема. Почему? Потому что это, он говорит, если же, говорит, и закрыто благовестие наше, то, говорит, закрыто для погибающих, для, говорит, неверующих, у которого Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Вот, он говорит, что, тоже интересный момент, вот почему многие люди не уверуют, да? Почему вроде бы, вот Евангелие сегодня достаточно свободно звучит, да? Ну, вот можно и в интернете найти, и по телевидению услышать, и в церквях звучит, и Библии в свободной продаже, и чего только нету, да? Вроде бы, как будто бы. Но написано, ну, то есть он говорит, но что это, для многих, говорит, это закрыто. И это, ну, закрыто. Ну, вот здесь 4 стих, говорит, у которых, говорит, Бог века сего ослепил умы. Кто имеется в виду Бог века сего? Дьявол. Здесь Бог с маленькой буквы в моей Библии написано.
которые его сильно заставят. Любовь из нас башни пизду.
Нет, такому не хочется. Я не
все. Он не могу. Вот он что он не могущий.
Но хозяйство.
От них ослепляет, от других освобождает, как бы, дает возможность. Ты будешь спасен, а тот будет моим врагом. Да, за последнего.
Ему дам.
Либо за нам.
Ну, здесь читаем, читаем, что написано, да? Он говорит, что наше, для некоторых, как ни странно, да, благовествование наше закрыто. Это, ну, эти люди погибающие, и говорит, для неверующих, у которых, говорит, Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. То есть для этих людей, ну, как бы вот, ну, богопознание закрыто. Закрыто, он говорит, вот этим вот слепотой, да, у которой, говорит, Бог века сего ослепил умы. Такая вот интересная история.
Так вот, хотелось бы немножко остановиться, потому что некоторые проповедники говорят, что вот когда твои домашние покаются, вот тогда иди и благовествуй другим, а пока не покаялись, сиди и молчи. И нечего, мол, выходить на улицу. Так, может быть, это те люди, которые домашние, которые не хотят веровать, для них Бог века сего ослепил умы, и верующего, может, не надо осуждать, что он, как сказать, ну, виноват в том, что жена не покаялась. Вот жена твоя не покаялась, сиди молчи. Может быть...
Ну, может, до последнего того дня помолиться за это?
Может быть, как бы это...
И его.
Нет вины на верующем человеке? Или есть все-таки вина?
Тут нет однозначного ответа. Потому что, ну, как бы сказать, есть как факт. Ну, нужно принимать тут как факт. Потому что, ну, как вина навсегда на ком-то есть. То есть, ну, кто-то, как говорится, что-то недоделал, что-то как это...
Любая близкий наш человек, не покаявшись, да, его родители, близкие люди, до конца своего последнего вздоха, они стараются молиться за этого человека. С одной только надеждой, что Бог все-таки коснется им. Но если эти верующие знали бы, что это невозможно, все, уже сатана закрыли с них глаза, они никогда не увидят. Но мы все равно надеемся чего-то.
Ну, это, ну, как сказать, да, это, ну, я вижу, ну, я могу сказать только, что здесь написано, да, что тут написано, Бог этого века ослепил разум неверующих, и они не видят света благой вести о славе Христа.
А если это касается именно тех, которые про нас?
Ну, что про нас?
Нет. Которые...
Разум, написано, Бог века сего ослепил разум неверующих, да? То есть, они его слушают, да, естественно, да, и Бог века сего ослепил разум неверующих. И, ну, как бы сказать, чтобы люди не видели, да, Бог века сего очень много делает. Очень много делает, поймите, что, ну, как он не всемогущий, но он очень много делает. То есть, там в другом месте, там послание Римлянам пишет, что сейчас открывается гнев Божий на тех, кто подавляет истину неправду. Да? И огромная индустрия неправды, она работает вот, ну, как бы на всю катушку. Понимаете? В школах преподают о том, что вот эту вот теорию Дарвина как основную. И дети маленькие, подрастая, они думают, что мир устроен так. Почему они думают, что мир устроен так? Потому что им учительница сказала, да, что миллионы лет назад, там, миллиарды лет назад, ну, иными словами, как в сказке раньше говорили, давным-давно, да, это самое, в некотором царстве, в некотором государстве жила-была амеба, да, зеленая, которая...
Почему зеленая?
Неважно. Зеленая. Да, потому что и эта амеба потом отрастила себе эти самые глазки и ушки, да, и потом отрастила себе ножки и хвостик, да, а потом отрастила себе мозги, да, и пошла копать землю. Вот. И вот это вот, это самое, вот, ну, как сказать, И, но это чушь вбивается. Да? И вбивается в школы, вбивается научно-популярной литературой, вбивается этими всякими научными статьями там, и так далее, и так далее. То есть, и все люди, которые вот, ну, как бы сказать, вот, живут здесь под этим солнцем, они подвергаются этому давлению. Еще раз говорю, и верующие в том числе.
Фильмы показывают,
да, им показывают, причем графика, конечно, замечательная, то есть как будто вот на самом деле так и было, вот, как будто там побывал. Все достаточно неплохо сейчас сделано, тем более учитель хороший, да, лжец и отец лжи, да, написано. Поэтому, как сказать, поверить можно во все, что угодно, но это самое, он и здесь говорится, да, что для неверующих вот этот вот Бог века сего, он ослепил их умы, да. Что он сделал? То есть он истину Божию подавляет неправду. Да? То есть очевидное творение, он очевидность Творца, он заменяет очевидностью отсутствия Творца. Да? То есть, как бы сказать, вот устройство в порядке, он заменяет, как бы сказать, самоустройством хаоса. Там, как это сказать, понятие любви, да, он заменяет какими-то другими вещами совершенно. Ну, да, какими-то вещами, ну, другими и так далее. То есть все вот эти истины, они извращаются. Извращались всегда. И сегодня тоже извращаются. Они не без воли Божьей, да. Господь допускает. Ну, да. Так нужно понимать, почему. Кисон очень ясно пишет, почему. Он говорит, что Бог попустил их верить лжи. Почему? Потому что не приняли любви и истины. То есть истина звучала, да, истина пробивалась к ним, истина пыталась так, ну, что-то им рассказать, да, и что-то их как-то вот просветить, да. Но люди, говорит, возлюбили больше тьму, нежели свет. И потому вот такая вот и это самое. Ну, называйте как хотите, но это на самом деле закономерность. Если человек не хочет верить правде, да, то он будет верить лжи. Да? Если человек не ищет истину, то тогда он будет обманываться. Да? Вот, поэтому...
Отношения даже возьмем, написано про верующих людей. Да?
No.
В глазах Бога верующие люди. И в наших глазах она опять же отличается. Есть разве, кроме атеистов, кто признает, что он не верующий? Они все вокруг говорят, я верующий.
Примарно.
Ну кого остановишь? Они все верят. Одни верят в православию, да, другие верят в католицизм. Евреи верят в Бога своего, мы верим в Иисуса Христа. И результаты получаются не все верующие. А глаза Бога, он немножко, видимо, по-другому.
Верующие это, ну как сказать, это вообще термин, ну ни о чем, понимаете, верующий. Я верующий в картошку, которую посажу, и она вырастет, понимаете? Я верующий в картошку, я верующий в помидоры, что если тоже за ними ухаживать, то они тоже вырастут нормальными, да? Я верующий в, как сказать, государство. Почему? Потому что я знаю, если буду нарушать его законы, да, тогда, соответственно, я буду там наказывать этим самым государством. Потому верующие это не просто, это не какой-то там религиозный, ну, какое-то вот, как это, звание какое-то, верующие. Да, верующие это просто характеристика, ну, во что ты, ну, как сказать, твоя характеристика, что, ну, предлагательная, что называется, да, то есть показывающая твою позицию, да. То есть, и есть люди, которые верят там в Аллаха, есть люди, которые там верят в Будду, есть люди, верят, которые в Кришну, есть еще какое-то верят. Они верят своим богам. Они все верующие, естественно. Понимаете? Но смысл, ну, во что ты веришь, да? Если я верю в истину, да, то тогда, тем более в истинного Бога, да, живого, который реагирует на мою веру, это одно. Если я верю в идола какого-то, да, не живого, то это другое. Он никак на меня не реагирует. Хотя я при этом буду себя тешить, что я очень...
Да. Потому что он Аллаха верит, он это
верующий.
Верит.
Я очень верующий злопоклонник. Ну хорошо.
Да, он верит, поспорно.
Ну и верит. Разница в том, ну как бы, во что ты веришь. Если за твоей верой что-либо реальное. Понимаете? Вот и все.
Но вера должна быть спасением. Имейте веру в Бога.
Конечно, да. Конечно.
Но без веры они же не спасают.
Что?
Я поняла, что он насчет близких, например, жена, муж. Если, например, жена не покаялась, то муж может и проповедовать с кафедры. Он же может проповедовать где-то на улице, друзьям, на работе. А вот, например, такой пример какой-то, Максим, у него мать, она же 6 церквей открыла, она проповедовала, а муж был неверующий.
Да.
Он просто покаялся, когда уж чуть не умер, они там, 30 лет. Хотя она открывала и проповедовала.
Я не знаю вообще, про что вы, потому что...
Ну, а муж не проповедовал человека, когда половина не покаялась.
Но женщина
проповедовала. В Слове Божьем сказано, что женщина, ну, не должен стать на там. Если мы верим в Слово Божие...
Нет, имеется в виду мужчина. Я имею в виду вопрос, один из супругов. Или я не поняла вопрос.
Правильно, вправе ли мы прессовать верующего человека из-за того, что вот жена твоя не покаялась, нет, или там муж?
Нет у нас такого правила.
Нет, я тоже думаю, что нет, потому что Господь смотрит на этого верующего мужа, и как он живет, он знает. А мы можем кособоко смотреть и обвинять этого верующего человека, что ты не все сделал. Надо вот два прихлопа, три притопа из-за печки выходить, тогда может жена твоя покаяться. Не покаялась. Еще что предлагаете, еще там вот предложим. Но я думаю, что это жизнь верующего человека перед Господом. Вот и все. А прессовать его тем, что молчи, твоя жена не покаялась, и ты молчи, ты не имеешь права открывать рот, вот когда домашние твои уверуют, вот тогда ты будешь, как сказать, нести Евангелие дальше. Ну, так было в моей жизни, я слышал такое, то я с этим не согласен. Может быть, это человек, который никогда не уверует, так и что ж теперь?
Ну, а как пишется, что...
Слушайте, мне это совершенно неинтересно, вот если честно. Совершенно неинтересная дискуссия. Потому что, другой совсем лес, потому что... Нет, это тоже какие-то моменты, но знаете, всегда хочется где-то вот, в какую-то практику конкретно уйти и вот, какие-то вот конкретные моменты маленькие разбирать. Здесь как-то все поглыбше. Да? И вообще вот я смотрю на, как это сказать, на Христа, да, и всегда вот он в этом плане немножко, как это сказать, проигрывал, что ли, нашим запросам. Понимаете? То есть ему приходят с конкретным вопросом, да, а он
камнями.
Нет, побить ее и не побить эту женщину камнями, да, а он начинает вот это самое, вот, посмотрите свое сердце, у кого там греха нету, возьмите первый камень и бросьте, и так далее, да. И вот он приходит, говорят, давай, говорит, помоги разделить имущество. Это самое, брат, зараза, не хочет делиться. Вот и все. Скажи вот, скажи, брат, что ты вообще, что ли, это самое, давай по наполовину хотя бы. А он начинает, вот, берегитесь любостяжания, потому что горе там человеку, если вот его имущество там, это самое, там, дороже для него, чем все остальное, и вот и начинается. И народ, вот как бы сказать, всегда уходил разочарованный. Поэтому, чтобы нам такими разочарованными не быть, просто надо научиться слышать то, что Бог говорит. Потому что он всегда как-то к сути обращался всех этих вещей. Да? То есть здесь Павел говорит, что мы благовествуем, да, и наше благовестие о Христе, да, то есть оно славное очень. Да? Почему? Потому что оно меняет человека. Это вот Евангелие говорит, оно меняет человека. Говорит, есть люди, которые от нашего благовестия не меняются. И он объясняет, почему. Да? Потому что, говорит, их сердца закрыты. Кто эти люди? Могут быть наши родные? Наверное, могут. Да? Они же тоже люди, их тоже можно обмануть. Да? Наши дети в школу ходят, да, и там их толдычат одно и то же. Да? И бывают они в школе намного больше, чем в церкви или вместе с нами. Иногда сейчас. Да? Это самое. Наши супруги где-то там тоже каким-то образом сформировались. Допустим, если кто-то пришел, кого-то Господь призвал в церковь, кого-то Господь не призвал к себе, да, еще. Там, кто там еще там? Наши родители могут тоже быть там верующими, могут быть неверующими. Но это, по-разному. Почему? Потому что кого сатана может обольстить? Да любого абсолютно может обольстить своей ложью. И влияет это как-то на Евангелие? Да? Не влияет. Если ты Евангелие познал, ты Евангелие, наверное, проповедуешь. Да? Если человек тот еще не познал Евангелие, да, ну, так он пока и не проповедует. Ну, а, как говорится, о чем спор тут? Что освящение? Так пусть освящается, слава Господу. Я и говорю, пусть освящается, слава Господу. Осветится, покается. Не осветится, не покается. Здесь не говорится о том, что можно, что сделать нельзя. Здесь говорится, тут Павел пытается объяснить, что Евангелие – это очень хорошая вещь, это очень славная вещь. Вот что он пытается донести до коринфян. Ну, о преимуществе Евангелия, что Евангелие – это очень чудесная вещь. То есть, если ты ее, это Евангелие, встретил, принял, да, то тебе очень повезло. Почему? Потому что ты сейчас можешь знать Бога, да, ты можешь реально знать Бога, то есть ты можешь познать вообще сущность всего, потому что знать Бога – это не идолопоклонское понимание знать Бога, да? Что это самое, типа вот где Бог, вот в углу стоит, а вот теперь знаем, какой Бог. Теперь я его знаю лично, знаю, где стоит, знаю, что делать. Нет, это же не идол, да? Бог – это супервеличина, да? То есть он сущность всего, он, как это сказать, он творец всего, он владыка всего, он управляющий всего, да? Это знать Бога, это огромная, ну, сила, счастье, мощь, великолепие, радость, глубина и так далее, и так далее. Поэтому вот о чем говорит Павел. Вот что пытается он рассказать нам, точнее коринфянам, ну и нам заодно. Вот, потому он и говорит, что закрыто благовествование для некоторых, для неверующих, кого Бог века сего ослепил умы ложью своей, я добавлю немножко, да? Бог века сего ослепил умы своей вот этой вот ложью, которую он постоянно клевещет на Господа, да, на Божьи истины, которые пытаются извратить, которые пытаются замазать, которые пытаются за каким-то образом там, ну, там, как это сказать, опорочить и так далее, и так далее. Вот. И ослепил, и слеп, и что делать, да? И беда, потому что погибают такие. Но если, говорит, ну, это самое, чтобы не воссиял свет благовестия о Христе, который есть образ Бога невидимого. Пятый стих. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа. Мы рабы ваши ради Иисуса. Вот тоже очень важный момент, говорит, ибо, говорит, мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа. И мы рабы ваши ради Иисуса. Потому что тоже есть такое искушение, ну, начать проповедовать себя. У человека есть такая, ну, как потребность самовыражаться. То есть показать себя. То есть вы как, от Бога это способны, это потребность от Господа. Но без Бога это превращается в, как это сказать, в демонстрацию собственного я. Демонстрацию вот, собственно, вот этого человечка. А там есть что-то чуть лучше, есть что-то чуть хуже, но ничего хорошего, в общем-то, по большому счету. Вот. И многие люди, они, ну, пытаются вот так вот выразить себя, да? Художники, что? Да? Картина там, Рембрандта там, или картина еще что-то. Он выражает такое, или вот этого там, этого, как его, Дали, да, Сальвадора. То есть он так видит мир, да, он так вот выражает себя, такое свое видение мира. И люди ценят это выражение, да, его, да. Им кажется, это интересно, им кажется, это глубоко, им кажется, это познавательно, там, и так далее, да. Или там, кто там еще, там, яркие там личности, там. Да, там. Да. Квадрат Малевич. Вот он так видит этот квадрат. Что он квадратный и черный. Вот. Я просто привел, ну, как пример, но люди, в принципе, все выражают в чем-то себя. Да? Вот. Или вот он какой-то там хочет выразить себя в чем-то, да, вот он где-то находит себя и выражает себя в чем-то, там, в искусстве, там, в политике, в этом самом там, в жизни там, и так далее, да, то есть там в карьере, в любой там карьере, там, в семейной там или общественные и так далее, и так далее. Вот эти люди, они так выражают себя, то есть они хотят открыть себя, показать людям, чтобы люди посмотрели на них, оценили, полюбили, восхитились и так далее, и так далее. Да? Это наша потребность. Но дело в том, что эта потребность, она, должна с Господом быть реализована, да? Чтобы люди видели в нас Христа. Тогда и нам радостно, и людям приятно, и Богу, что называется, тоже хорошо. А ежели Христа нас не видят, а кого-то другого, то тогда, ну, беда. Поэтому он говорит, мы, говорит, не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что, 6 стих, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. О чем это? Что мы Бога знаем. Почему?
Потому что видели Иисуса.
Потому что Христос нам открыт. Да? Мы познали Христа. То есть мы поняли Христа, кто Он такой, что Он такой, да? Для чего Он это сделал, как Он это сделал и так далее. Мы познали Христа. И говорит, Бог дал нам такую способность знать Христа, соответственно, знать теперь Бога. Да? И этим познанием Бога мы хотим что? Делиться с вами, рассказывая вам тоже о Христе, открывая его, показывая его и так далее, и так далее. Вот. Почему? Потому что это самое важное, как я уже говорил. Вот. И далее, продолжая 7 стих, он говорит, но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. То есть, дальше он говорит о своей позиции. Да? То есть, он говорит, это на самом деле богопознание, это великая вещь. Да? То есть, потому что всегда мудрецы все эти самые, ну, что, я еще раз говорю, что в этом мире важнее, да? Что в этом мире дороже для человека, чем познакомиться с Творцом, то есть познать вот этого самого своего Бога. Да? Нету ничего дороже, по большому счету. Если, ну, как бы сказать, если смотреть в корень, что называется, жизненной сути. Вот, он говорит, и это сокровище, это драгоценность. Так? Да. Он говорит, но единственное, что говорит, эта драгоценность приходится носить в неказистом таком горшке, да, то есть наша, ну, он здесь говорит именно об оболочке, да, что говорит, вот это не в хрупком, а в дешевом,
да.
В дешевом, неказистом, этом самом, ну, потому что, ну, то есть у этого сокровища, извините, плохая упаковка. Вот. Просто какая есть. Плохая. Ну, можно было постараться, потому что есть вещи, которые упакованы сейчас особенно вот, в нашем современном маркетинге, есть вещи, упакованные шикарно. Да? Шикарно. Не, ну, как что не скажешь о содержании. Бывает, что упаковка лучше, чем то, что там лежит. И люди часто покупают вот эту вот упаковку, ну, как бы, да, обольщенные именно вот, ну, как красотой упаковки. То есть, если бы вот, потому что внутри там, ну, что-то, бля, такое, неказистое, невкусное, может быть, или там, бессмысленное, неценное, некрепкое и так далее, но упаковка шикарная. Вот, там она красиво разрисована, там, яркая, очень броская, там, и так далее, и так далее. А тут говорит наоборот. То есть, говорит, внутри сокровище, говорит, а упаковка очень неказистая, плохая. Почему? Он говорит, для чего мы это делаем? Ну, во-первых, по-другому пока что Господь нам и не дал возможности. Да? То есть мы все-таки ходим в том теле, которое Господь нам пока что обеспечил. Да? На данный момент. Мог Господь поменять эту ситуацию?
Но при желании, конечно, мог.
При желании, конечно, мог. И, в принципе, подтверждение тому, что новые тела в будущем. Новые тела в будущем. А было бы интересно, если бы, допустим, верование у каждого было в новое тело. Сразу было бы видно для окружающих преимущества веры, а то, что это такое, да? Какая у тебя польза с твоего веры, какая у тебя польза с твоего Бога, да? А тут раз, все, то есть все Все новое, все совершенное, да, все зубы на месте, волосы на месте, ни одной морщинки, да, это самое. Сил немерено, передвигаться можешь мгновенно в пространстве, куда хочешь и так далее. Ну, что, думаете, очередь была бы возле церкви, нет? Да, да, так вот. Так вот. Ну, прям. Нет,
если воскресну,
то все равно. Было более благосклонное отношение к верующим людям, если такое происходило. Но, естественно, не абсолютное, но все равно процент был бы намного больше. Но, посмотрите, так вот он говорит, что сокровища сие мы носим в глиняных сосудах. Для чего? Чтобы вот эта сила, которая являлась бы, да, приписывалась бы Богу, а не нам. Приписывалось бы Богу, а не нам. То есть, ну, Господь все-таки из-за несовершенства человека, да, хочет больше обратить внимание его на себя, потому что в нем решение проблемы, да, вот, в Боге решение проблемы. Если бы вот, ну, как, поэтому Бог пытается таким образом сохранить человека от искушения, чтобы вот все, как это сказать, все внимание оттянуть на человека, да? К сожалению, опять же говорю, что, к сожалению, люди не хотят эту истину принимать, да, или не хотят, или не понимают в силу, не знаю, там, из чего там, или своей там неверия, или всего чего-то. Я говорю сейчас о религиозных людях, и огромное количество христиан заняты работой над упаковкой.
Ну, так таким образом лучше Бога
представить. Да, вот они считают, что это Божья недоработка, что Господь, решил, что вот это сокровище надо в глиняных сосудах носить. И они пытаются это все поменять, ну, исправить, Богу помочь, так сказать, в этом вот в великом замысле. И стараются прямо из кожи лезут вон над упаковкой. То есть,
ошибочно.
Естественно, я потому и обращаю ваше внимание на то, чтобы вы этим не занимались. Поэтому почему? И вот эти вот, ну как, и как это работает, да, то есть начинают пиарить человека, да, то есть великий Божий служитель, такой какой-то неимоверный Божий помазанник, огромный какой-то вот, ну как бы сказать, там, богопознанец, да, и вот это вот, ну как сказать, вот этот распиаренный человек, да, люди, естественно, идут к нему, да. И они идут к нему, а он им поддерживает их заблуждение и говорит, да, я знаю, я вот это самое за вас помолюсь, или дайте я вам вот это самое за вас там что-нибудь вам такое скажу, что вы еще не знаете, да я еще что-нибудь такое вот сделаю, что вы это самое не видели, и так далее. И люди, ну, как сказать, люди не могут, ну, смотрят на человека и не могут, ну, пытаются учиться у него, и не получается у них ничего, да. Почему? Потому что источник их исцеление, источник их преображения не человек, а Христос. Да. И люди привязываются к этим, ну, как вот этим вот людям, так тоже, как и они, да, больше, чем ко Христу. И даже если таким людям указываешь, ну, Христос же не так учил, как учит твой проповедник, да, то что услышишь? Да. Вы ничего не понимаете? Да, он Божий, да, он Божий человек, да, да. и так далее.
Вот такая любовь, если вот так вот обещать, там же не так записано, это же
не. Вот, поэтому на самом деле нужно понимать, что почему Господь так определил, да, почему Бог дал такое служение апостолам. Он говорит, служение, говорит, да, мы имеем богопознание в себе, но, говорит, мы носим это вот богопознание в глиняных сосудах. Да? Почему? Потому что, говорит, слава Божья тогда приписывается Богу, не нам. То есть людям таким образом легче прийти к Богу, людям таким образом легче заметить вот этого самого Бога. Да? Христос мог бы сойти в славе своей, а не родиться в хлеву? Однозначно. Его и ждали в славе, между прочим. То есть они там ожидали, что вот там небо откроется, какое-то знамение покажется, он вот придет, это самое, все ему поклонятся и так далее. Да? Но, как это сказать, познакомиться с ним поближе, возникло бы у кого-то желание?
Нет.
Ну, были.
Понаблюдать за ним. Было бы желание, как у кого-то? Нет. Нет. Если бы он так явился, да, то тогда его бы определили бы место в храме, да, составили бы график посещения. И ни о каких там толпах мытарей, блудниц там, и грешников вокруг него речи бы не было. Их бы просто туда не пустили бы. Да. Только достойные люди по очереди заходили бы и рассказывали бы, какой он достойный, какие они достойны. Вот. Поэтому вот такая вот история. В отношении Павла то же самое. Он говорит, мы имеем в себе это вот богопознание, но носим его вот в таком вот глиняном, в плохой упаковке, да, как бы. То есть Господь не дал нам лучшую упаковку. То есть Он дал нам вот такое вот. Да, для чего? Для того, чтобы людям проще было увидеть Бога во всем этом. Чтобы, говорит, слава была приписана Богу, а не нам. И это правда, потому что иначе, ну, люди бы говорили, ой, какой хороший брат, какой духовный брат, да, какой великий брат, и так далее, и так далее. Да, Бога при этом забывают. Но, к сожалению, я говорю, к сожалению, такое явление присутствует в традиционных церквях, в протестантских церквях. Это общее искушение, когда эту упаковку пытаются улучшить. Да? Пример тому святые традиционных церквях, да, где из простых людей, что называется, делают небожителей, да, в которых там вот они по траве не ходят, травку не мнут, а парят над травой, да, которые там из одной чашки с медведем едят, а он их не трогает, там, которые там, там, ну, только маковой росинкой и этой самой, там, одним зернышком в день питается, и больше ему ничего не надо, и так далее, и так далее. То есть, вот, таких вот сказок придумано огромное количество в этом самом. Протестанты тоже любят, да, свои сказки.
Что еще от чрева мамы уже? Он был уже освящен.
Да, да, да. Что еще от чрева мамы он уже Духа Святого исполнился, и что вот он это самое там в детстве там за птичек и рыбок молился, они воскресали, и так далее, и так далее. То есть, ну, да, и про него тоже, и про подобных ему. Так вот, и Господь такого не любит. Почему? Потому что, ну, как бы сказать, этот путь, он возможен был для Бога, да, но Бог им не пошел из-за его неэффективности. Почему? Потому что этот путь отвлекает от Бога, а не приводит людей к нему. Отвлекает к людям. Да? И возникают культы почитателей одного человека, культы почитателей другого человека, третьего, пятого, десятого. Да? И эти люди, запутавшись, они ничего, ну, как хорошему не научат у этого человека. Ну, они перемут его какие-то качества, которые у него там есть, наверное. Да? Но Бога они не узнают. Бога они не узнают. Так вот. 8 стих, да, и дальше Павел перечисляет свое, ну, как бы вот сказать, вот эту, ну, недостатки вот этой, что называется, упаковки своей, да, глиняной. Какой? Говорит, мы, говорит, отовсюду притесняемы. Почему? Потому что Бог допускает, чтобы мы были притесняемы. Нет?
Да.
Говорит, мы, говорит, отовсюду притесняемы. Но, говорит, но не стеснены. Но не стеснены. Как это сказать? То есть нас пытаются что-то как-то где-то там загнать куда-то в угол, да, но мы не чувствуем себя, то есть нас, точнее, вот, ну, притесняют, но мы не чувствуем себя притесненными. Мы не стеснены. То есть мы внутри себя свободны. Мы не чувствуем себя. Вот нас же как, что это такое, да, вот как к верующим относятся, как их обзывают? Недалекие люди, фанатики, то есть, ну, недоразвитые и умственно там, ограниченные вы, а? Забитые вы, ограниченные вы, там, еще что-то такое. На них пытаются много чего навешать, да? Для чего? Для того, чтобы верующий так себя и почувствовал, вот в этой коробочке, да? Он сказал, ой, какой я тут бедный. Но он говорит, мы что? А мы свободны от этого всего. Ну, говори, это самое. Да, говори, я знаю правду, я знаю на самом деле, ну, свое состояние внутреннее.
И мы прекрасно понимаем, что так и должен. Нам так и сказали, что будете вот такие.
Потому он говорит, что мы отсюда притесняемые, но не стеснены, говорит. Мы в отчаянных обстоятельствах. Но не отчаемся. Почему в отчаянных обстоятельствах? Опять же, потому что Бог допустил, чтобы мы попадали в эти отчаянные обстоятельства. Да? Не ограждает. То есть некоторые проповедуют, что вот, ну, Бог должен наградить тебя. Да? Вот Бог тебя, вот Бог для чего? Для того, чтобы тебе, ну, как по жизни провести, как это сказать, без слез. Да? Вот если к Богу пришел, некоторые проповедники, да, говорят, что если вот к Богу пришел, то все, твои проблемы кончились. Да? То есть все, Бог тебе должен перед тобой просто вот моря раздвигать, реки раздвигать, там манной, как это сказать, манну в рот ложкой пихать тебе, это самое. Да, ну, вести, он говорит, ты, Бог допускает отчаянные обстоятельства. Что это, а что такое отчаянные обстоятельства? Когда ты выхода не видишь. Когда ты выхода не видишь, обстоятельства разные бывают, разные. Да, отчаянные обстоятельства, то есть когда ты, ну, как, когда ты не видишь выхода. Вообще. То есть тебе не видно, как вот, вот куда двигаться дальше, что делать дальше, как жить дальше, как вот поступать дальше. Не видно, да? Но, говорит, мы почему-то не отчаиваемся. Почему? Потому что верим Богу, да. Потому что знаем, что, что живы будем, не помрем. Говорит, мы гонимы. Тоже гонимы кем? Миром гонимы, людьми этого мира гонимы, да? Но не оставлены. Не оставлены кем? Богом не оставлены. Ну, иногда Божьими людьми иногда тоже не оставлены. Это самое. Неизлагаемы. Как это потом привести на современном языке?
Сбивают с ног.
Сбивают с ног, да. Да, мы сбиты с ног. Сбивают с ног, то есть, но не погибаемы, или, говорит, но не уничтожены. Да? И на самом деле, в общем-то, церковь, живущая в церкви, тому подтверждение. То есть, что только не творили со Словом Божьим, и как только с этой церковью не боролись. То есть, их там всевозможные гонения, которые там возникали периодически, разные, как это сказать, гонители, которые ставили своей целью извести церковь на нет. Да? Помнится, Никита Сергеевич такой был деятель, да? Сказал, что в 50-м году по телевизору покажет последнего христианина. Да? Да. Да, это было его высказанное утверждение, когда он сказал, что в 50-м году, говорит, покажу вам последнего верующего здесь. А? Или 60-м? 60-м, извините, я перевыполнил. Да, он в 60-м году обещался показать последнего верующего здесь, вот по телевизору. Это самое. Нет уже давно этого. А верующие, как были в Советском Союзе, так и остались.
Еще умножились.
Да, еще и умножились. Многократно, причем так. Так вот. Периодически, да, возникали какие-то вот такие, говорит, да, сбивали с ног нас, но, говорит, но мы не уничтожены ни в коем случае. Десятый стих. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Как это понять?
Своими телами мы постоянно испытываем смерть Иисуса. Ну, то есть, наверное, страдания.
Ну да, по сути, потому что он говорит, мы живые, то есть в другом месте он говорит, мы живые непрестанно предаемся на смерть.
Да.
Да, то есть, когда ты служишь Господу, да, периодически ты делаешь такой выбор, который тебе угрожает опасностью, да. И по сути, это по сути, это смерть какая-то, да, то есть, когда ты что-то выбираешь, да, когда ты что-то выбираешь в пользу Евангелия, да, в пользу Христового учения, то, в принципе, там много очень таких вещей, которые смертельно опасны. Когда ты исповедуешь его перед людьми, перед разъяренной толпой, это опасно? Да. Однозначно.
Вот сколько в этих мусульманских странах за одно слово.
Да.
Нет головы.
Да. Что было здесь еще недавно, да, когда, как сказать, исповедание Христа могло повернуть твою карьеру вспять. Mm-hmm. Да? Очень часто христиане, заканчивая школу с красным дипломом, не могли поступить никуда. Почему? Потому что они христиане.
Да.
То есть,
если... А если даже в институте кто умерл, тоже гнали.
Тоже гнали, да. Сколько людей, которые, в принципе, ну, талантливые руководители, они не могли быть на тех должностях, которые могли бы занимать, потому что они верующие люди и так далее. То есть поэтому, ну и не только это, да, то есть и начиная от таких вот, ну, бытовых пакостей, да, заканчивая, как бы сказать,
жизнь.
Да, заканчивая жизнью. Вот это самое было встречено на пастырском, мне там рассказали братья старшие там историю там одной семьи. Они это самое у церкви забрали дом молитвы в это самое в Советском Союзе, да, и они, как сказать, ну, негде было собираться, там они поныкались куда-то вот туда-сюда, никто вроде как дверь не открывает, и была одна семья многодетная. А у них было на участке, их был участок, и у них было два дома на этой семье. Ну, то есть в одном они сами жили, в другом, ну, как бы сказать, другой дом у них был свободен, там приезжали родственники, их тоже большая родня, они жили в этом доме, когда учились. То есть, ну, там в университете, да, или где-то в вузах каких-то. То есть они приезжали, жили в этом доме, ну, и тогда, ну, эта родня, ну, это вот семья сказала, давайте будем собираться, ну, в том вот свободном доме, да, уже родственникам отказали, ну, это, конечно, неприятно, потому что, как
все
сказать,
хотели.
Все хотели, да, ну, ладно, для Господа этот дом, да. Это был их дом на их участке. Тогда против них открыли там, как бы сказать, какое-то дело, да, завели и забрали этот дом их на этом участке, как бесхозный якобы, да. Это самое. Опять тоже, где собираться, негде, да, это самое. И потом опять эта семья говорит, ну давайте к нам тогда. Потому что никто, все побоялись, остальные люди. Потому что видят же, что происходит, да, с этим самым. И вот там, по-моему, было, говорит, их 8 или 9 человек, эта семья, да. И они жили в одной маленькой комнатке, а больше половины дома отдали под собрание. И к ним начали потом приходить и говорить, вы что, то есть мы ваш дом заберем, раз такое дело, как бесхозный, если он вам не нужен, да, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, вот они как-то вот, Господь сохранил, у них этот дом не забрали, и они, ну, как бы сказать, так вот и жили. Очень стеснительно, ну, то есть вы представляете, да, 8 человек в одной комнате, и чтобы вот могла церковь собираться, да, то есть, ну, вот это тоже смерть своего рода, да, то есть какие-то вещи. То есть разные такие примеры, то есть когда он говорит, что мы живые, то есть, ну, непрестанно предаемся на смерть, да, или что носим себе смерть Господа Иисуса Христа. То есть, что и Христос, по сути, сделал, да? Он же пришел сюда, на землю, зачем? Чтобы умереть за грехи людей, да? То есть, его цель рождения, да, оно должно было закончиться смертью. Да? Тот, который смерти не знал, и, в принципе, знать ее не был обязан. Почему? Потому что это не его было, как это сказать, заслуга, это, ну, в смысле, изобретение. Да, у него нужды в этом не было, и не было у него необходимости в этом во всем, да, вот в этой смерти. То есть это его, ну, как бы добровольный выбор, эту смерть пережить, да, то же самое. Вот, для чего? Для того, чтобы люди этого Бога узнали. Он говорит, поэтому вот, ну, как и мы, подражая Христу, предаем, как он здесь пишет, что здесь, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса. Чтобы, говорит, и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей.
Если тут смиряю, порабощаю тело мое, в деньях, в постах, вот Джон пишет о том, что в
деньях. Да, есть у него такое. Ну, это тоже духовная практика, да. Но она, это самое, ну...
Ну, здесь говорится именно о теле.
О теле, да.
Он таким образом и носит теле.
Ну, не только постами и бдениями. Ну, понимаете? То есть это... Да, да, это, ну, это тоже ведь тоже смерть, по сути дела. То есть это его, ну, как, это его выбор. То есть если он как в другом месте пишет, говорит, я, если бы, говорит, не проповедовал, говорит, меня б не гнали так. если бы я не проповедовал, говорит, то, что я проповедую, говорит, меня бы не гнали. Наоборот, был бы очень почетный, как он говорит, фарисей, с фарисеев, да, этот самый там, как это, там, уважаемый там и все остальное, говорит, кто бы меня гнал? Меня бы никто не трогал, наоборот, бы любили, уважали. Нет. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы, говорит, и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. И по большому счету, люди, когда видят вот эти вот вещи, да, то тогда они на самом деле проще видят Бога, ну как легче видеть Бога, да, то есть они на самом деле тогда, ну, понимают, что это не твоя заслуга, то есть это не ты сделал, да, а это на самом деле Господь. Потому когда вот такая практика, она лучше, доходчиво людям открывает и богопознание. 12 стих. Так что, говорит, смерть действует в нас, а жизнь в вас. То есть из-за нас, ну как наша смерть, она производит в вас жизнь. Каким это образом? Из-за того, что мы так делаем, да, вы видите Бога во всем этом, да, и приходите к этому Богу и получаете от Него жизнь. Жизнь. То есть, если бы Павел, после того, как его там избили где-то там до полусмерти, да, после этого сказал, да что тут с этой проповедью? Пора завязывать с таким служением, да? Что это за жизнь такая? Куда не идешь, вроде людям хочешь рассказать о Господе везде, а они бьют тебя. Да ну их этих, пусть тебе диких этих. Пусть погибают в своем неведении там, и в своем злодействе. И все. Я буду радоваться, что я Бога узнал. Так нет же. Он и в следующий раз пошел на опасность. И потом еще раз пошел на опасность. Потом еще раз пошел на опасность какую-то. Да? Для чего? Для того, чтобы вот эта вот жизнь открыта была для тех людей. Хорошо. Ну так вот, в любом случае, он говорит, 12 стих. Так что, говорит, теперь смерть действует в нас, а жизнь в вас. То есть из-за того, что Павел не побоялся и пошел в Коринф, и имел неприятности в этом Коринфе, потому что, как и в другом любом городе, потому что восставали религиозные люди и всячески его там, вплоть до физического как истребления применяли к нему и так далее. Вот. Он говорит, из-за этого жизнь в вас и действует, да? И вы можете видеть Господа, слышать о Господе, можете знать Господа из-за того, что в нас это смерть. Мы этой смерти, ну, не побоялись, а пошли.
Господь благословляет такое служение. Дает жизнь этим, за кому он стоит в проломе.
Да, да, как это сказать. Я напомню, может быть, хороший пример из Деяний апостолов. Да? Мы когда разбирали смерть Стефана, первомученика, да, то есть там интересные просто вещи, да, происходят, то есть Стефан был убит камнями. Почему? Потому что Бог попустил эти вещи, да. А Петра схватили, посадили в темницу, хотели убить, что? Ангел вывел его из этой темницы. А Иакова перед этим убили. Понимаете? И когда читаешь вот речь Стефана, то есть что он говорил там перед этим, да, это же было свидетельство. Свидетельство этим людям. И поэтому, ну, поэтому не про то, что когда он умирал, а именно во время суда, что он говорил для них. Эти самые очень важные вещи, то есть те, которые, то, что Бог живой, то, что Он действует, то, что Он, ну, как бы сказать, что он сегодня тоже среди вас хочет тоже действовать и так далее, и так далее. Все вещи очень важны. Но Бог, ну, как бы допускает, да, смерть одних, да, и наоборот спасает других. Смерть одних почему Он допускает? Нет, не служение заканчивается на земле. Они могли бы еще служить на земле. Но он, ну как бы для свидетельства вот этих вот людей, для свидетельства вот тем вот, которые вот должны его убить, да, он позволил им вот, ну как так с ним поступить. То же как и со Христом, понимаете? Христос бы мог еще пожить, и, наверное, много чего сделал бы хорошего, да? Но для свидетельства людям о любви Божьей, для свидетельства особо упертым, что называется, да, вот нужна вот такая тоже проповедь. Это проповедь. Потому что смерть это тоже проповедь. Потому что Римская империя, она покаялась, много очень в Римской империи людей покаялось и стали христианами именно потому, что они видели, как умирали христиане. Понимаете? Они видели, что, они много смертей видели на этих аренах, да? Они видели, как разные, они видели, как умирают трусливые люди, они видели, как умирают смелые люди. Но они не могли понимать, чем смелы вот эти вот. Да? Чем они, почему они так, там, так умирают, да, почему, то есть в чем их сила, в чем их смелость, да. И вот, задумавшись, они пришли потом к тому Богу, который стоял за этими людьми. Да. Сотник, видя смерть Иисуса Христа, сказал, воистину, это был Сын Божий, и так далее. Поэтому вот эти вот, смерти, да, по сути, они тоже для Евангелия, то есть, если Господь определил кого-то так евангелизировать, то их так евангелизировать. Понимаете? По-другому он не поймет. И кто покаялся от этого, кто нет. Да? Но кто не покаялся, извинения на суде иметь не будет. Да? Почему? Потому что Христос скажет, ради тебя, ради твоего спасения я послал на мучение и смерть моего слугу. Да? Причем лучшему его слугу. И что ты, да? Что он может сказать потом, оправдание свое?
Ничего.
Конечно.
А сколько раз бывало и Павлу, да, говорили, в Иерусалим не идти.
Да.
Но он говорил,
да.
Не иди туда, убил.
Да.
Но он все равно такие сильные слова говорил. Да, я с ним умею ради Христа, как бы.
Я готов, да.
Да.
Я хочу и готов. Хорошо, 13 стих. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим. Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собой с вами». То есть мы верим, что... Почему мы лезем в эти проблемы? То есть добровольно, да? Потому что знаем, что есть воскресение. Знаем, что Господь нас воскресит однажды и поставит перед собой. Вместе с вами тоже, говорит, вам бы тоже неплохо там стоять.
А где это написано? Как написано?
А нету ссылок у вас на 13 стих? Нет?
Псалом
какой-то, наверное, да? Что 15-10 у меня сноска.
Не 115.1. Я веровал и потому говорил. Я сильно сокрушен.
А, ну вот. Значит, у меня печатка. Вот. тоже, да, Псалом об этом же, да? Он говорит, я веровал, потому говорил, потому, говорит, я сильно сокрушен. То есть, досталось мне, думаю, веру за то, что я говорил. 14 стих, значит, 15, да. «Ибо для вас, ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем больше во многих произвело благодарность во славу Божью». Так, 15 стих. Здесь современных. «Все это делается ради вас, чтобы Божья доброта умножилась, достигла множества сердец и хлынуло из них потоком благодарности во славу Бога». Тут яснее, да? Все, говорит, мы это делаем ради вас, чтобы Божья доброта умножилась, достигла множества сердец, и из них, вот этих сердец, вернулась к Богу потоком благодати и хвалы. «Посему мы не унываем. Но если, говорит, внешний наш человек и тлеет, то внутренний день со дня обновляется. Ибо, говорит, кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Где эту вечную славу производится? Нет. А здесь, как ни странно, и в нас, и в вас, он говорит, да, возвращаясь к тем словам, да, то есть Наше, говорит, кратковременное легкое страдание, говорит, оно производит эту славу. Как? Потому что он говорит, посмотрите, еще раз возвращаюсь к 15 стиху. Ибо, говорит, все для вас, чтобы обилие благодати тем больше во многих произвело благодарность во славу Божью. Да?
Да.
То есть, все, то есть наше служение, он говорит, то, что мы ради Господа предаемся на смерть, оно помогает вам узнать Бога, да, и ваша слава, ваша хвала, она умножается здесь, на земле. Да? Вот. Поэтому он и говорит, что кратковременное легкое наше страдание производит в безмерном преизбытке вечную славу. А вечная слава почему? Потому что слава начинается здесь, да, и не смолкает потом и в вечности. Это не просто, что мы здесь страдаем втихаря, а на земле там ангелы смотрят на нас и радуются. Аллилуйя! Как они хорошо терпят, молодцы! Слава Богу! Нет, это слава, она здесь начинается. Да? То есть, когда, если мы здесь страдаем, люди, видя эти страдания, да, узнают Господа и благодарят Его за то, что Он им открылся, за то, что Он явил Себя. Вот. И эта слава продолжается и в вечности. И 18 стих. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое
вечно.
Невидимое вечно. О чем это он? О том, что вот пред этим говорил. Что наше, ну, то есть вот это вот 17 стих, да, звучит как-то странно. Он говорит, ибо кратковременное легкое страдание наше. Да? То есть, когда тебя камнем забили до смерти, это как-то не выглядит как кратковременное и легкое страдание. Да? Вот прививку сделать – это кратковременное и легкое страдание. Нет? Да. А? Да. Если вот определять, что такое кратковременное легкое страдание, ну или пойти зуб полечить под этим самым, под обезболивающим, это тоже кратковременное и легкое страдание. Там, или что-нибудь еще, там, я не знаю, что там еще вы хотите кратковременному легкому страданию определить. Это самое. А если тебя до смерти камнями забивают, то это как-то не выглядит как кратковременное легкое страдание, да? Или если ты идешь в новый город, да, зная, что там, скорее всего, добром ничего не кончится, да? Это тоже не выглядит как кратковременное легкое страдание. Или когда там Павла толпа рвет на части и кричит, не должно ему жить, да? Это тоже как-то не выглядит как кратковременное легкое страдание. А 2 года отсидеть ни за что, по сути дела, под домашним, пускай даже под домашним арестом, да? Тоже 2 года под домашним арестом, это не совсем кратковременное и легкое страдание.
Иоанн, сколько я сидел.
Да, или, или в каменоломне свою жизнь закончить, как Иоанн, да? Тоже не кратковременное и легкое страдание. Так вот, почему у Павла такое странное заявление, да? Вот объясняет этот последний стих 18 главы.
Потому что сравнивая с вечным,
да.
Это вообще...
Да, потому что, говорит, мы смотрим не на видимое,
да,
но на невидимое. Да? И, говорит, поэтому вот это вот видимое наше, то, что мы смотрим, оно, говорит, временно, да? А невидимое, оно вечно. И если научиться смотреть чуть дальше, да, а смотреть вот на это невидимое, то тогда, наверное, любое наше страдание, самое страшное, покажется... кратковременным и легким, как он здесь говорит. Потому что все в сравнении познается.
То есть, Павел верил в воздаяние.
Верил, но он говорит, он смотрел вот на вот это вот невидимое. Да? Куда он смотрел? На тот день, когда встретился со Христом. Как он пишет Тимофею, говорит, в течение совершил, веру сохранил, готовится мне венец. Венец какой-то ему дадут там хороший. Да. Потом это самое, как он пишет в это самое послание к евреям, не знаю, он ли автор, но в любом случае, тот, кто пишет, он говорит, что мы приступили к граду Божьему, да, к сонному ангелов, к душам праведников и так далее, да. И вот это вот, ну, такое великолепие, то есть когда человек это все видит, когда Бог ему это открывает, и он, на самом деле, сравнивая с тем, что сейчас вот происходит, ну да, ну встретили так неприветливо, ну да, там как бы пришлось
побегать.
Как он сказал, жизнь это есть Христос, а смерть приобретение.
А смерть приобретение, да. Даже если говорит, да, даже если убьют, то он говорит, я не переживаю, наоборот, я приобретаю. Приобретаю. Поэтому вот как-то так, вот дай Господь, чтобы, ну, как бы, так же видеть, ну, нам показывают, иными словами. Вот апостол показывает нам и говорит, вот, ребята, смотрите, да, вот так мы живем, так мы верим, да. Хотите жить так и так верить, да, тогда давайте, вот Господь, вот слово, да, вот откровение, просите, дано будет вам.